Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 28-я беседа. Начнем с такого отрывка. 11 глава Евангелия от Марка, с 12 по 14 стих. Здесь рассказывается о бесплодной смоковнице. Вот такая история. Читаю перевод, синодальный перевод этого отрывка. Напоминаю, Марк, 11 глава, 12 по 14 стих. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней, но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было время собирания смоков. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». Ну вот, здесь мы прочитали три стиха, которые относятся к самым трудным и самым спорным стихам во всем Евангелии от Марка. Почему? Да потому что здесь сообщается о таком поведении Иисуса Христа, которое для него не было характерно. Проклятие, да еще несчастного дерева. Проклятие как-то не вяжется с привычным образом Иисуса. И неизбежно возникает вопрос: а какой смысл было так злиться на эту смоковницу? И разве не бессмысленно искать на ней плоды в то время, когда время-то их еще не пришло? Ведь об этом сказано: не пришло время собирания смоков. И поскольку эти вопросы действительно трудные, в научной экзегезе мы находим разные объяснения этого евангельского текста. Напомню вам, что слово «экзегеза» означает буквальное исследование текста каждого словечка, каждого предложения. Вот существовало на протяжении истории истолкования два основных направления в истолковании этого текста. Первое направление можно назвать символическое толкование. По убеждению многих экзегетов, в этой истории речь идет не о каком-то реальном происшествии в жизни Иисуса Христа, но рассказ этот символический. Он возник якобы на основе некоторых пророческих текстов и символически относятся к Израилю, как и пророческие тексты о смоковнице относились к Израилю. И вот в пользу такого символического понимания может свидетельствовать несколько наблюдений над текстом. Ну вот, например, говорится, что Иисус Христос и его 12 учеников, переночевав в Вифании, а это уже окраина Иерусалима, утречком, наверное, позавтракали, потому что они были в гостеприимном доме, и пошли в город. И почему-то только он один, а не все, взалкал, то есть проголодался утром. Хотя ведь действительно в Вифании он остановился в гостеприимном доме, ведь в других Евангелиях именно об этом говорится. И в том же Евангелии от Марка дальше будет говориться о том, как он в Вифании обедает в том доме, где он останавливался. Или вот, например, в Евангелии от Иоанна говорится, что именно там жили его хорошие друзья Марфа, Мария, Лазарь. Прежде всего, конечно, в пользу символического понимания рассказа говорит то, что Израиль в своем плодоношении и неплодоношении действительно в Библии часто сравнивался со смоковницей и ее плодами. Так, например, пророк Михей жалуется: «Горе мне, ибо со мною теперь как по собирании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода смоковницы, которого желает душа моя, не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми». Или вот пророк Иеремия: «Хочу собрать у них урожай, говорит Господь, нет ни одной виноградины на лозе, ни смоквы на смоковнице, и лист ее увял, потому отдам ее опустошителю». Ну вот, как в положительном, так и в отрицательном смысле образ смоковницы встречается и у пророка Осии. Он пишет: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». А кого они возлюбили? Ну, языческих богов, да, они мерзкие. «Все зло их в Галгале, там я возненавидел их за злые дела их, изгоню их из дома моего, не буду больше любить их, все князья их отступники, поражен Ефрем, и сох корень их, не будут приносить они плода». Вот эти тексты, говорящие об Израиле, который сравнивается со смоковницей, а дела Израиля с плодами смоковницы, они очень напоминают нам нашу историю в Евангелии от Марка. Так что было бы вполне оправданным бесплодную смоковницу понимать символически, применительно к Израилю. Не как реальное дерево, а вот как символ некий. Но при этом, в общем-то, понятном объяснении возникают все-таки некоторые трудности. Ну, во-первых, чисто внешняя трудность. В Ветхом Завете нет ни одного символического проклятия, проклятия смоковницы. Даже там, где Бог собирается отдать неплодное дерево опустошителю, как в пророчестве Иеремии. Но это не вечное проклятие. Что же побудило первых христианских рассказчиков к столь реалистическому описанию проклятия этого дерева? Во-вторых, даже если видеть в этой истории только символическое повествование, остается удивительным, что и рассказчик, и евангелист, и, главное, его слушатели и читатели могли представить себе такую гневную и непреклонную реакцию Иисуса. Больше-то нигде такого нет. В-третьих, символическая интерпретация именно этой истории, если ее чисто символически толковать, оставляет чувство, будто в таком случае здесь желание как бы этой нереальностью, символизмом слов оправдать Иисуса, чтобы сохранить привычный образ милосердного и доброго Господа, хотя на самом деле было вот это проклятие. Вот это, что касается символического толкования, оно имеет свои плюсы и свои трудности и минусы. А теперь перейдем к другому, так сказать, реалистически символическому толкованию. Такое тоже было направление в исследовании этого текста. Вот те, кто именно так толкуют проклятие смоковницы, не признают символического толкования или чисто символического толкования и не видят причины сомневаться в том, что Иисус действительно мог совершить вот это чудо-наказание конкретного дерева. Но, правда, они считают, такие толкователи считают, вероятнее, что это чудо случилось не перед Пасхой, а когда-то в другое время, во время сбора урожая смоков. Ведь здесь же сказано, что время-то не пришло еще. И только потом было поставлено, ну, в традиции, в предании, было поставлено в связь с пасхальным посещением Иисуса Христа Иерусалима. В этом случае чудо лишь позднее могло быть истолковано символически и отнесено к Иерусалиму, к храмовому культу в Иерусалимском храме. Вот такой разрыв во времени между событием и его символическим перетолкованием повлиял на то, что вот нам трудно из этого рассказа извлечь надежное знание о действительном отношении Иисуса Христа к его народу и к храму. При этом реалистически символическом толковании тоже возникают некоторые трудности. Ну, во-первых, даже если проклятие смоковницы случилось, ну, когда-то в другое время, не до Пасхи, а во время Пасхи Иисус посетил Иерусалим, то все-таки какой-то смысл это проклятие должно было иметь. Но какой? Ну вот какой смысл проклинать дерево? Во-вторых, если в случае этого странного чуда речь просто шла о какой-то спонтанной, неожиданной реакции разочарованного Господа Иисуса, огорченного, то какой смысл при такой спонтанной реакции было раннему христианству сохранять память об этом нетипичном поведении Иисуса Христа, да еще и передавать об этом далее, в предании, в Евангелии и так далее. И в-третьих, если это чудо лишь впоследствии было связано с событиями последнего пребывания Иисуса в Иерусалиме, то что дало повод евангелисту обратить внимание читателя на то, что еще не было времени собирания смоков? А разве не приходило евангелисту, символически истолковывающему эту реальную историю, разве ему не приходило в голову, что такое добавление, такое примечание делало всю историю еще более непонятной? Много трудностей. Но, пожалуй, у нас нет иной возможности, кроме как извлечь смысл этой короткой истории из того контекста, в котором нам она и изложена у евангелиста Марка. А какой контекст? Ведь у Марка-то не было ни малейшего сомнения в том, что этот рассказ историчен. И у нас нет никакой особой причины отказывать рассказу евангелиста Марка в историчности. И вот при истолковании этого маленького кусочка о проклятии бесплодной смоковницы мы видим следующее. Ну, во-первых, у евангелиста Марка это событие, проклятие смоковницы, однозначно стоит в связи со вторым посещением, точнее, вторым походом в Иерусалимский храм Иисуса Христа. Ведь накануне, в первый день, во время входа в Иерусалим, Иисус Христос уже пришел в храм. Он был там до позднего вечера, и, как сказано в 11 стихе 11 главы, все там осмотрел. То есть отнесся внимательно к тому, что происходит в храме. Так что теперь он идет на следующий день утречком в храм, уже подготовленный предшествовавшими наблюдениями. Это первое. Второе. Произнесенное Иисусом проклятие у евангелиста Марка ведь не последнее его слово о смоковнице. Был еще и разговор между Петром и Иисусом Христом на третий день. Об этом мы еще с вами будем читать. Это 11 глава, 20-25 стихи. Там было проклятие смоковницы тоже. Но это проклятие остается непонятным, если мы не обратим внимание на те последующие стихи. А там говорится: «Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И, вспомнив, Петр говорит ему: Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». И там дальше идут важные вещи. Так что это тоже надо принимать во внимание. И в-третьих, вся история начинается с, казалось бы, незначительного замечания о том, что Иисус взалкал, то есть проголодался, был голодным. Конечно, это замечание отнюдь не допускает чисто символического толкования «голод есть голод». Ну, что сказать по данному поводу? Даже если Иисус и его ученики позавтракали у хозяина в Вифании, то ведь представим себе психологическую ситуацию. Вот чувство голода возможно именно у того, кто с нетерпением ждет решительных событий. Предстоящее столкновение, оно будет, не обязательно должно лишить аппетита. Оно может, наоборот, аппетит и вызвать. Ну, это, так сказать, психологически-физиологические соображения. Короче говоря, по причине голода Иисуса привлекло вот это дерево, смоковница, которая уже пустила листья, и он стал искать на ней плодов. И дальше говорится о том, что время-то было неподходящее для поиска плодов, и это время было перед Пасхой, а в это время года листья-то еще не все появляются на смоковнице. Но заметим, что Иисус Христос-то был галилеянином из Галилеи, а в мягком и теплом климате Галилеи ведь все совсем по-другому, чем в Иерусалиме, там наверху, на горе, там же зима. Ну, пусть не такая, как здесь у нас в России, но все равно очень холодно бывает. И смоковы там сбрасывают листья. А вот в Галилее смоковы собирают 10 месяцев в году. И совсем неудивительно, что Иисус стал искать плоды на зеленеющей смоковнице. Он видел, что зеленая. Ну что ж. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не было времени собирания смоков. Ну, в таком случае, разве непонятна реакция Иисуса Христа? Конечно, понятно. Ведь вот он шел в храм, по дороге размышлял, а в его голове давно созрел уже, во всяком случае, со вчерашнего дня, когда он все просмотрел в этом храме, созрел приговор и храму, и тому богослужению, которое в храме. И теперь эта мысль внезапно нашла подтверждение на вот таком наглядном примере. Ведь что предлагал алчущему Израилю его храм, который притягивал людей со всех концов земли иудеев? Как и бесплодная смоковница, он не предлагал ничего. И теперь Иисус решил положить конец такому положению дел. И вот, обращаясь к смоковнице, в которой он увидел символ, подходящий символ вот в данный момент, сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». Итак, мы в нашем рассказе имеем дело с одним из пророческих, символических действий. В этом драматическом пророчестве осуждаются две вещи. Во-первых, осуждаются обещания, за которыми не следует исполнение. Листья на деревьях можно принять за обещания, посулы, плодов. Но плодов-то на дереве не оказалось. Все это явно относится к истории Израиля. Но можно извлечь урок и для каждого отдельного человека. Ведь через весь Новый Завет красной нитью проходит мысль, что человек может быть узнан лишь по плодам его жизни. По плодам их узнаете их. сотворите же достойные плоды покаяния. Не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Все это вполне применимо к нашей истории. Во-вторых, осуждается религия, которая не подкрепляется действиями. В данном случае речь идет конкретно о том, что храмовое богослужение Израиля для Иисуса Христа не имело больше никакого значения. Это богослужение не могло отныне дать ничего, как сказано о смоковнице, придя к ней, ничего не нашел на ней, кроме листьев. Вот и доказательство вот этому «ничего не нашел» предлагает следующий рассказ об очищении храма. Итак, рассказ об очищении храма. Иисус в храме. Поведение Иисуса в храме вызывает впоследствии протест, сопротивление, конечно. Почитаем. Это 11 глава Евангелия от Марка с 15 по 19 стих. «Пришли в Иерусалим, и Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Ну вот, немного разберем этот текст. Перед нашими глазами встает привычный образ гневного Иисуса Христа. Это когда мы вспоминаем, например, о некоторых картинах художников, вполне реалистичных, или о фильмах, которые появлялись последние десятилетия по Евангелиям. Обычно это были итальянские, скажем, фильмы. Да? Вот там изображалось изгнание торгующих из храма. И когда мы вспоминаем все вот эти зрительные образы, то нам становится и поведение Иисуса Христа, и как-то обоснованными становятся его необычные действия. Вспомните, как там Иисус гонит из храма там каких-то овец с пастухами, там, опрокидывает столы миновщиков и так далее. Мы, конечно, полностью согласны с поступком Иисуса, даже если некоторых и коробит применение насилия. И тем не менее, при том, что мы согласны с поведением Иисуса Христа, часто мы представляем себе всю картину несколько превратно. И по этому поводу надо сделать некоторые примечания. Ну, во-первых, мы сможем лучше представить себе все происшедшее, если будем иметь хорошее представление о расположении храма и его дворов. Вот перед храмом, который большой-большой храм Ирода, да, который в целом назывался святилище, по-гречески «хиерон». Перед храмом находился большой двор язычников, в который мог войти каждый, будь то иудей или язычник. Затем по внутреннему краю вот этого двора язычников проходила стена, она была невысокой. И в эту стену были вделаны таблички, которые предупреждали, что за преступление этой черты язычнику грозит смертная казнь. Это удивительно. Недавно, кстати, не так давно, археологи нашли одну из таких табличек, на которой на нескольких языках было написано это предупреждение. Помните, что Израиль тогда находился под властью римлян, и в Иудее действовали римские законы, и смертную казнь могли назначать только римляне за преступление римского закона. Но было вот это исключение. Смертная казнь постигала каждого, даже язычника, даже римлянина, в том случае, если он переступал двор язычников и входил дальше в святилище. Следующий двор за двором язычников назывался двором женщин. Так он назывался потому, что дальше могла проходить только израильская женщина, хотевшая принести жертву. Далее шел двор израильтян, туда уже входили израильские мужчины. А дальше в центре находился двор священников. А дальше уже был, собственно, храм, по-гречески «наос». Он стоял посредине двора священников. Вся территория со всеми дворами была святым местом или святилищем. Вот, а само здание во дворе священников было, собственно, храмом. Но иногда и все святилище называли храм. Ну, вот все, что находилось на этой горе, называлось храм. Описанный эпизод произошел вне, собственно, храма, а в храме, так сказать, в самом общем смысле, а именно во дворе язычников. Во времена Иисуса Христа в нем, именно в нем царила атмосфера купли и продажи, которая эта атмосфера делала полностью невозможным молитву, медитацию. Но хуже-то было то, что торговля, которая велась во дворе язычников, была чистым обиранием паломников, пребывавших на праздник. Каждый иудей должен был платить раз в год храмовый налог. Размер этого налога – половина сикля, современный шекель, да? Половина сикля – это много, это приблизительно двухдневный заработок рабочего. И этот налог нужно было платить особой монетой. Ну, а в будни-то люди ведь употребляли имперские монеты, ну, те монеты, которые ходили в империи, это греческие, римские, сирийские, египетские, финикийские, тирские монеты, разные, разная валюта была. А вот налог в период Пасхи следовало платить храмовыми монетами, вот этими сиклями. На Пасху иудеи приезжали в Иерусалим со всего тогдашнего света, со всевозможными деньгами, со своими монетками. Имперские монеты в храме использоваться не могли, так как на них было изображение императора, икона. Поэтому они считались ритуально нечистыми. Покупать на них жертву, которая предназначена для Бога, было никак нельзя. Вот эти-то монеты и следовало обменивать на храмовую валюту, на храмовые монеты. И при обмене своих денег на храмовые полсикля паломники должны были платить миновщику комиссионный сбор в размере 1/12 сикля. А если их монета была большой, превышала сумму налога, и нужно было получить сдачу, то еще и за сдачу надо было платить 1/12 сикля. Так что большинство паломников платило эти уже 1/6 сикля в придачу к налогу, половина сикля, то есть платила вдобавок еще половину дневного заработка, а для большинства это было достаточно много. Итак, обирали паломников вот эти миновщики валюты. А теперь, что касается жертвенных животных. Не следует думать, что в храме, даже во внешнем дворе язычников, бегали там какие-то овцы или телята. Нет, конечно. Там не продавали скот для жертвоприношений. Согласно строгим правилам, торговля животными не могла производиться на Храмовой горе, и вообще даже в Иерусалиме нельзя было торговать животными жертвенными, только вне городских стен перед воротами в город. Ну, правда, в Евангелии от Иоанна, 2 глава, 14 стих, говорится, что Иисус нашел, что в храме продавали волов, овец, голубей. Ну, тут мы вспомним, что это Евангелие написано в конце первого века, в эпоху, когда была жесткая антииудейская полемика, и здесь у евангелиста Иоанна явное преувеличение. Итак, животных там не продавали. Любое животное должно было быть, конечно, без порока. А вот голубей продавали. Исключение делалось для голубей. Их покупателями чаще всего были женщины, которые после удачных родов обязаны были принести в жертву пореченному в законе Господнем две горлицы или двух птенцов голубиных, как сказано в Евангелии от Луки. Вот такую жертву должна была принести Богоматерь. Любое животное для жертвоприношения, как я сказал, должно было быть без пороков. А вот голубей можно было купить довольно дешево в городе, но ведь вот в чем дело. Храмовые блюстители порядка, стражники, проверщики, обязательно нашли бы у этих голубей, которых принесли из города, дефекты. И поэтому молящимся рекомендовалось покупать их в лавках во дворе язычников, в храме. Хотя цена была там в 20 раз больше их стоимости в городе. Но из города не пронесешь. Покупай там. В 20 раз дороже. Все выглядело как чистый обман. И эти обменные пункты, вот эти лавочки миновщиков, и это продажа голубей. Но вот что еще хуже было, что усугубляло всю ситуацию, вся эта обираловка, вся эта купля-продажа была сосредоточена в руках одной семьи, первосвященника Анны. Иудеи давно уже видели сами это злоупотребление и, конечно, были очень недовольны этим. Вот об этом говорится и в Талмуде. Там сказано, что раввин Симон бен Гамалиил, услышав, что пара голубей в храме стоит золотой, потребовал, чтобы цена была снижена до серебряной монеты. Ну, кроме голубей, ведь там была разрешена еще торговля прочими жертвенными приношениями – мукой, хлебом, оливковым маслом, солью, вином. Но интересно, когда мы читаем о продающих и покупающих, то иногда думаем о лавках в наших храмах, церквах, в которых продаются всякие сувениры, крестики, церковные принадлежности, книжки и так далее. Ну и многие возмущаются, как это так, вот у нас лавки в церквах, а ведь вот там написано, что в храме не должно этого быть. Но здесь происходит некоторая путаница. Дело в том, что в лавках Иерусалимского храма никаких сувениров и вообще предметов, которые предназначались людям и могли быть вынесены из храма, таких предметов не продавали, об этом там и речи не шло. Там были только вещества для жертвоприношения, ну вот и голуби для жертвоприношения. А животных для жертвоприношения приводили извне. Зрелище того, как обманывают бедных паломников, вызвало гнев Иисуса Христа. И вот для характеристики этих храмовых дворов, вот языческого двора, Иисус употребил очень яркую метафору. «Не написано ли, дом мой, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Для всех народов, для всех языков, да, вот язычников. Дорога из Иерусалима в Иерихон пользовалась дурной славой из-за разбойников. Вот это была узкая, извилистая дорога. Она проходила среди горных ущелий. В горах было много пещер. Слово «вертеп» у нас сейчас в русском языке понимается несколько в ином смысле. А вообще-то говоря, «вертеп» означает «пещера». Вот в этих вертепах путников поджидали разбойники, которые их грабили. И Иисус Христос здесь как бы говорит: в храмовых дворах разбойники-то пострашнее тех на дороге в Иерихон. И еще. Иисус не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. Нам это не совсем понятно. А вот в Талмуде, в сборнике законов Мишна, было записано: «Никто не должен входить на храмовую гору с вещами или в сандалиях, или с котомкой, или с мешком, или с пылью на ногах, либо проходить через храмовый двор, чтобы сократить себе дорогу». Какой в этом смысл? Вот Иисус Христос напоминает иудеям об их собственных законах. Дело в том, что иудеи к этому времени так мало думали о святости вот этих наружных дворов храма, что пользовались ими в качестве путей сообщения, бегая по своим делам из одного конца города в другой, ну, сокращая, перебегали через храмовые дворы. И вот Иисус Христос обращает внимание иудеев на их же законы и процитировал им их же пророка. А у Исаии, пророка, сказано: «И сыновей, и наплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему, я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Всесожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем, ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». Итак, что же вызвало у Иисуса Христа вот такой гнев? Первое. Он гневался из-за того, что в храме обирали паломников. Это храм, это не место для лжи, для разбойничьего поведения торговцев. Его огорчало осквернение святого места Божия. Ну, то, что люди вот пользовались еще храмом как просто, обычной тропинкой. Затем, возможно, гнев Иисуса Христа имел еще более глубокие основания. Если в цитировании пророка Исаии «Дом мой назовется домом молитвы для всех народов» подчеркнуть вот эти последние слова «для всех народов», «для всех языков», то вполне можно предположить, что гнев Иисуса был вызван исключительно иудейским характером богослужения. И он хотел напомнить иудеям, что Бог любит не только их, но весь мир. Он хотел напомнить иудеям, что двор язычников, в который имеют право входить все представители всех народов, тоже часть храма, пусть и внешняя, и в нем тоже должна быть и молитва, и молитвенное настроение. Итак, Бог любит не только народ иудеев, но любит все народы земли. Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами закончили нашу 28-ю беседу по Евангелию от Марка. До нашей следующей встречи. Призываю на всех вас Божие благословение. До свидания.
Эта программа была представлена радиостанцией Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров».